Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом в студии «Радио Вера» вас приветствует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость сегодня за нашим семейным столом — настоятель храма трех святителей в Раменках, блестящий собеседник, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Погода нынче такая, что вот немножко пахнет весной.
Но еще... по-моему, осень сразу весну пришла. Плавно.
Да. Однако, вместо того, чтобы испытывать какую-то весеннюю радость, мы постоянно испытываем, ну вот я, по крайней мере, и вот Алла, наверное, со мной согласится, испытываем какие-то непростые моменты с вопросами, которые поступают извне постоянно. Вот, к примеру, не так давно... случилось на одном из центральных каналов очень неприятная сцена, которая в очередной раз подняла вопрос о том, что такое религиозные чувства верующих и как их можно оскорбить, и можно ли вообще их оскорбить. И меня, как человека верующего, у меня много очень друзей, которые считают себя атеистами, не то чтобы воинствующими, но тем не менее. Они меня спрашивают: подожди, ну а тебя, Александр, оскорбляет твои чувства поведения каких-то незнакомых тебе людей на каком-то телевидении? Вот, у меня на самом деле не так просто ответить на этот вопрос. Потому что стоит мне сорваться в какую-то жесткую критику людей, которые позволяют себе такие высказывания по отношению к Богу, к Спасителю, может быть, к моим родителям, к моим детям, я ставлю знак равенства между этим, лично я. Это, в общем, самого меня загоняет в тупик. Я хочу спросить у вас, что такое религиозные чувства верующих и можно ли их оскорбить?
Вы знаете... тут такой двоякий момент. С одной стороны, естественно, когда человек говорят плохо о самом дорогом для него, ему не может быть не быть неприятно или даже больно. И поэтому, конечно, долг государства ограждать своих граждан от оскорбления любого рода, в том числе и на основе веры. Притом неважно какой.
От оскорбления любого рода.
Любого рода, да, оскорбления.
Это понимаете, важный
если,
момент.
Начинает оскорблять мою семью, мою мать, меня, там, крыть матом там где-нибудь на улице. Вообще-то, насколько я знаю, на это есть определенные статьи Уголовного кодекса, там, административного кодекса и так далее. Это правильно. Потому что мы долг государства защищать своих граждан от взаимной агрессии. От взаимной агрессии, часто немотивированной. И призывать граждан и к взаимному уважению. Вот мы с вами сейчас ехал в электричке, и там ну, постоянно такое, так сказать, объявление, что уступайте граждане, пожилым, детям, беременным. Так сказать,
женщинам. Вообще друг другу.
Да, то есть мы должны друг к другу относиться хорошо, вне зависимости от нашей веры, от наших убеждений. По-моему, вот это мое утверждение последнее, оно является основой государственной жизни. Притом, неважно, какой государственной жизни, монархического там строя, демократического, либерального, какого угодно. Ну, более-менее нормального, да, если, так сказать, не какая-то там, так сказать, полная анархия, бандитизм и хулиганство. Вот, и поэтому ставить вопрос... в такой плоскости, надо ли ограждать людей религиозных от агрессии по отношению к ним и к их вере. Но это странный вопрос для демократического правового государства, если он таком себя считает, и для людей, которые считают себя людьми, так сказать, демократических убеждений и убеждений, так сказать, правовых. Вот это вопрос, ну, нонсенс. Или же тогда так, что как, ну, и надо было в советское время, к сожалению, да, что вот все граждане, а люди с религиозными убеждениями, это граждане второго сорта, и их можно унижать, и даже хорошо.
Угу. Но это государственная позиция. А вот теперь мне очень важно понять, а у меня какая к этому должна быть позиция?
Вы знаете, спокойная. Понятно, что это больно, что это неприятно, но надо относиться к этим людям с жалостью.
Они я же не смогу относиться к ним с жалостью, если они такое себе позволят в отношении, ну, например, Аллы. Я же не могу сидеть рядом и сказать, Ну, надо относиться к этому спокойно. Я не буду к этому относиться спокойно.
Нет, во время агрессии по отношению к Алле, конечно, вы должны ее защитить как муж, как христианин, как мужчина.
А в этой ситуации разве я не должен встать на защиту, причем активную?
Нет, мы говорим про позицию внутреннюю и внешнюю. Про внешнюю я сказал, что нужно активно вставать на защиту своих прав. Мы еще немножко поговорим об этом чуть подробнее, может быть. Вы говорите о внутренней позиции.
Да.
Вот о внутренней позиции не надо на них злиться, не надо на них гневаться. Что не предполагает, если ты не гневаешь, что ты будешь это все проглатывать молча. Вот. Естественно, молча нельзя проглатывать это. Тут есть ведь много моментов. Почему, например, молча нельзя проглатывать? Потому что, например, есть молодежь, есть дети, есть люди. И еще в замечательном произведении Достоевского «Бесы» как раз там показано, что прежде всего, что они пытались сделать, помимо всего прочего? Подрывать уважение к святыне. Если помните, это они выпустили крысу к иконе. Да? Вот был такой, конечно, невинный по сравнению с современными вариантами того же самого, но тем не менее. Поэтому мы должны с вами защищать нашу позицию. Но, про внутреннюю позицию, то не надо на них гневаться, надо их жалеть.
Отец Александр, а где проходит граница в таком случае между вот этим внешним выражением своей позиции и, например, тем, что сейчас называют крестовыми походами? Когда люди, движимые желанием отстоять свои, религиозные вот эти самые чувства, да, которые там попраны и прочее, сами превращаются в гонителей и, проявляют агрессию.
Вот я об этом ответ. Говорю.
Вот как этот баланс-то соблюсти, чтобы, так сказать, и свое достоинство защитить, с одной стороны, а с другой стороны...
И не перейти границу.
Да.
Вот. Вы знаете, вот как раз не надо пребывать в состоянии греха, то есть в состоянии гнева, злобы, раздражения. Вы должны остаться человеком. Гнев, он даже во время каких-то военных действий вредит, так сказать, солдату, потому что он приводит к тому, что человек ошибается. Так вот, даже тогда, когда люди друг друга убивают на войне, и то гневаться, так сказать, вот, по возможности не стоит. Чтобы, рука не дрожала, что называется, да. Так вот, тем более в духовной брани. А у нас здесь имеется именно в виду духовная брань. Поэтому надо, если мы хотим вести духовную брань, надо иметь соответствующий духовный уровень. Поэтому мы можем возмущаться. Мы можем возмущаться. Может быть, возмущение против зла. Нельзя быть равнодушным ко злу. Нельзя вестись на том, вы верующий, религиозный, вы там за любовь выступаете, вы, пожалуйста, и молчите. Вот так молчать нельзя, потому что равнодушие ко злу – это есть принятие зла. Другое дело, как со злом бороться, в какой форме. Вот в форме агрессии, так сказать, каких-то фанатических действий – это просто будет, по меньшей мере, неумно. Надо думать, как.
Предлагаю нам перейти сейчас к основной теме нашего разговора. У нас семейный час.
Да, тем более, что вступление, оно имеет непосредственное отношение к нашему разговору. Вот мы буквально недавно с Аллой Сергеевной вернулись из одного из прекраснейших городов мира, из Парижа, где, в частности, были в музее Родена. Музей, который Алечка очень любит. И в этом центральном дворе музея Родена была современная инсталляция. Неважно, какого бренда, какой марки и кто это ее установил. Но, войдя туда, Алла Сергеевна с ужасом оттуда выбежала, потому что то, что она увидела, было, мягко говоря, оскорблением ее чувств религиозных, ее чувств христианских.
Там не столько даже с этим было связано. Да нет, там просто, инсталляция в защиту феминизма, что ли, такого, причем...
Но первое, что она увидела, это было написано по-немецки, по-моему, да, или по-английски, неважно, огромный постер, что было бы, если бы Господь был женщиной. Алсарген сказал: «Так, все, до свидания. Мои ноги здесь не будет, и странно, что они установили это в моем любимом музее Родена». Человеке, которого она считает богословом от скульптуры. Я ведь правильно говорю?
Ну, в общем, да, отчасти.
Да, он очень глубок именно в своих осмыслениях, осмыслениях нас, Бога, наших отношений, нашей связи. И вот, кроме того, по очень многим улицам тоже ходили и видели постоянно наклейки, призывающие к борьбе с сексизмом, с гендерным неравенством. И мы понимаем, что это такая... такая создается даже не атмосфера, такой мир создается. Нам, в общем, не совсем понятный, с одной стороны, а с другой стороны, очень понятный, потому что мы же в нем и живем. И как на все это реагировать, не совсем понятно. Но вот давайте начнем сначала. Вот Библия учит, что перед лицом Господа все равны, вне зависимости от пола. И, собственно говоря, то же самое утверждают те, кто устанавливают вот эти инсталляции в музее Родена, расклеивают эти наклейки по улицам. Но так ли это на самом деле? Действительно ли мужчины и женщины равны?
Ну, перед Богом, конечно. Нет, так сказать, ни богатого, ни нищего, ни Елена, ни иудея, ни мужчины, ни женщины. Это известно слова апостола. Но это перед Богом. Ну, вот смотрите... Сейчас вот идут бои МММ, как так называется, да? Угу. Давайте мы вас выставим, Александр.
Я не в курсе.
Бои МММ это что?
Ну, эти бои без правил там на ринге.
Вы знаете, я вот, опять же, видимо, в этом свете я тоже не соответствую представлению о мужчинах, которые, в общем, вообще приняты.
Да, ну вот, понимаете, вот неравенство получается. Вот они могут так вот долго, часами... так сказать, грамотно, так сказать, показывать себе боевые искусства, а мы с вами не можем. Вот неравенство.
А, в этом смысле?
Конечно.
Ну ладно, хорошо.
Вот, понимаете, а с другой стороны, понимаете, вот я вот думал насчет этого сексизма и феминизма. Вы знаете, мне кажется, вот посмотрите, в нашей стране это так остро не стоит. А почему? То, что у нас в советское время мы этот момент во многом прошли. Женщина с отбойным молотком... это, так сказать, уже у нас было.
Мускулисты рабочие, мускулистая колхозница,
да,
в центре,
да,
города.
Да, 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 да. Ну, колхоз там еще ничего, там она все-таки с серпом там. Вот, и крестьянки, они действительно, так сказать, занимались сельским хозяйством физически, когда там не было тракторов и так далее. Но вот... и поэтому у нас есть некоторая, я бы сказал, даже прививка от этого. Потому что мы в советское время прошли иногда даже в некотором таком достаточно на жестком варианте. Может, не так, как это сейчас на Западе преподносится, но тем не менее. Вот. И поскольку в советское время было не все хорошо, как мы знаем, и мы, это для нас опыт, иногда горький опыт, то мы и это тоже, так сказать, в этот опыт включили, иногда горький. И мы к этому спокойнее относимся. Но вот, знаете, когда я был маленький, ну как маленький, но, наверное, не такой уж маленький, наверное, в 10 классе, теперь еще 11 класс. У меня было очень плохо с английским, мне наняли учительницу, ну, чтобы меня немножко подтянуть, тем более экзамен там был обязательно английский, так сказать, в конце 10 класса в то время. Вот. И она, у меня мама была с ней знакома, она работала с разведчиками, разведчиком преподавала, была очень хороший преподаватель. Вот. И вот женщина такая, ну, сделавшая успешно, сделавшая даже карьеру тогдашнюю, да, то есть она работала преподавателем английского разведки. Для советского времени это был достаточно высокий такой социальный уровень, и там зарплата соответствующая и так далее. И вот она пришла, оказалась очень внешне красивой, я даже в нее влюбился немножко.
Так, а чисто... сколько лет вам было?
Мне было 17. Да, и было где-то, ну, год 32, наверное.
Ну, так это же прекрасная пора, 17 лет. Ну, самое оно, да, классика жанра.
Ну, тем более, что она была красавица, блондинка яркая и так далее. Вот, и... но она сказала одну фразу, которая меня поразила. Я повторяю, что это был 84-й год. Это было еще за 6-7 лет до развала Советского Союза. Было такое самое советское коммунистическое время. Она мне сказала, вот, Саша... ну, в процессе наших разговоров там, Нам вот женщинам дали права. А что нам делать, зачем нам эти права дали, мы не знаем. Прямо сказала не в плане таком критики этих, что вот права дали, а в плане того, что вот некая горечь от этих прав, и вот зачем они нужны вот именно в том форме этих прав, которые нам дали. И не знаю, была, может, она была верующей, так, знаете, офицер КГБ, я знаю, были верующими, в православных храмах ходили даже в советское время. Не знаю, так сказать, или просто у них были какие-то переживания свои внутренние. Но вот, тем не менее, понимаете, вот, как мне кажется, вот это сексизм, это некое такое... Вот если посмотреть их действия, этих девушек, ну, вот, из неких групп соответствующих, они какие-то с каким-то надрывом. Есть какие-то надрывы, это неестественно. Вот они, знаете, вот что-то такое через силу. И в этом я вижу некий такой самоунушенный комплекс неполноценности. Это от комплекса неполноценности, а не от того, что вот они действительно борются за свои попранные права.
Семейный час на радио «Вера».
О том, что естественно, и о том, что противоестественно. О главных смыслах сегодня мы говорим в «Семейном часе» с протоиереем Александром Никольским, в студии Аллы Митрофановой, Александр Ананьев. И говоря о том, какие права и обязанности естественны для мужчины и женщины, мне хочется сначала заглянуть в психологию мужчины и женщины. Ведь как отличается мужская и женская физиология, так и отличается духовный и психологический мир у мальчиков и у девочек, у мужчин и у женщин. И когда женщины начинают играть мужские роли, а мужчины там женские роли, по-моему, причем у мужчин получается гораздо лучше играть женские роли, чем у женщин мужские. Вот, получается перекос. В чем отличие вот этой вот, на ваш взгляд, внутреннее между мужчиной и женщиной? На что стоит обратить внимание в свете обсуждаемого вопроса?
Ну, знаете, Бог так устроил мир, что есть и мужчина, и женщина. И это прекрасно, что нет такой унификации. Понимаете, если все были бы одинаковы, все ходили бы строем, в серых одеждах, так сказать, равнялись все одновременно направо, потом налево. Притом это не чисто внешне, как в армии, там определенные моменты, там стройподготовки там, и парадов, а просто по жизни, вот так вот, везде. Это было бы очень скучно и серо. Поэтому мужчины и женщины, они призваны друг друга дополнять. И вот уничтожение этого дополнения... Там есть тоже такое понятие унисекс, да, там и так далее. Вот это, ну, как это, уничтожение красоты, уничтожение сложности, уничтожение психологического богатства, даже культурного богатства.
А можно я поделюсь детской травмой, отец Александр? Алла Сергеевна, наверное, даже не знает об этой моей печали. В 9 классе в школе была неплохая школа с английским уклоном, и мы проходили психологическое тестирование с целью дальнейшей профориентации. И вот там нам нарисовали яркий психологический портрет. В моем отношении портрет получился скорее оскорбительным, потому что мне сказали, что я не могу руководить. В общем, как показала практика, наверное, это правильно. Я могу исполнять хорошо, это, наверное, тоже верно. Но хуже всего было написано вот... в самом низу. На 70%, пишет психолог, у Александра ярко выражено женское начало. Да, причем вот это было так обидно, что я до сих пор, в общем, наверное, мне 42, я до сих пор немножко переживаю. А если говорить...
Не переживай, с тех пор все очень сильно изменилось.
Не знаю, вот как раз вот насчет этого у меня есть всегда какие-то сомнения. Смотрите, может быть, все-таки то, что делает мужчину мужчиной, а женщину женщиной, это все-таки, знаете, такие оттенки психологического портрета, которые не зависят от пола. И я очень хорошо знаю женщин, обладающих поистине мужским характером, при этом остающихся настоящими женщинами. И знаю мужчин, черты характера которых скорее вот такие вот, более похожи на женские, но при этом они достойные мужчины. Может быть, это и нормально? Может быть, в нас больше одинакового, чем мы хотим это о себе думать? И может быть, кому-то из мужчин действительно не зазорно шить медведи из старых джинсов? поверьте, я этим занимаюсь. Вместо того, чтобы заниматься вот этим некрасивым действием, о котором вы говорите, отец Александр, с некрасивым названием МММ.
Да, ну, может, я даже ошибся с названием, возможно. Я так не очень небольшой специалист в этом.
Я тоже, поверьте. Собрались два мужчин за столом.
Ну, знаете, все-таки... Но вот женщина может так пожалеть обычно, как не каждый мужчина может пожалеть.
О, вы меня недооцениваете, отец Александр. Я умею жалеть так, что люди просто, да, встают с колен и бегут заниматься этими боями без правил.
Вот, ну, все-таки нет. Конечно, любой человек, если он обладает хоть каким-то даром любви, он, конечно, может пожалеть. Но вот у женщины это как-то по-другому получается. По-другому. И, как вот мне кажется, женщина, они... ну, это известная вещь, что они, так сказать, люди более, так сказать, совершенные в эмоциональной сфере, и они эту сферу часто больше чувствуют, чем мужчины. Мне постоянно приходится, когда ко мне приходят мужья, говорит, вот, моя жена, там, то, там... там, ну, всякие эмоции. Я говорю, ну, что ты хочешь? Это женщина, она такая вот, ничего не сделаешь, наоборот, ты этим пользуешься, пытаешься не просто даже приспособиться, а как-то найти в этом некоторое богатство. И женщины, когда приходят, говорят, вот муж меня здесь не понял, там не понял, вот здесь я как-то вот, а он там все как-то, знаете, как такой ледокол идет и идет. Вот.
А она ему пыталась рассказать, в чем сложность? Потому что мы, женщины, часто по принципу, что милый мой хороший, догадайся сам.
Ну да.
Вот. Когда не догадался, ах, ну, вот, ах, ты не понял, ну о чем тогда с тобой
нет,
говорить?
Нет, это классика, ну, когда вот, муж спрашивает у жены, на что ты обиделся, а что она отвечает.
А ты что, не понял?
Ты, да. Ах, ты даже не понял? Да. И еще ну больше обида.
Если надо объяснять, то не надо объяснять.
Ну да.
Это фраза, которая меня вымораживает.
Да. Вот. Поэтому это данность, это классика, это как раз особенности мужской и женской психологии, что мужчина, у него как-то больше волевое начало, интеллектуальное начало, рациональное начало, зато он в эмоциональном плане, он какие-то там оттенки не чувствует. А женщина, она это чувствует, но зато у нее вот где-то вот, может быть, она себя иногда чуть хуже контролирует, чем мужчина. Но это, конечно, в среднем, это усредненное. На самом деле, все бывают очень волевые женщины, и в истории мы знаем.
И
интеллектуальные тоже, Екатерина, да. Великая, да, так сказать, с одной стороны, женщина там очень женственная, очень такая, выше себя активная, как женщина, а с другой стороны, такая великая властительница.
Отец Александр, вот вы сказали про вот эту черту женскую, умение жалеть, например, да? А у меня сразу вопрос возник. А мужчину жалеть, это правильно или нет, как вы думаете?
Конечно, правильно. Конечно, правильно. Знаете, вот поддержка для мужа,
это иногда... разные вещи. Жалеть и поддерживать, мне кажется, нет?
Ну, надо пожалеть это и поддержать. Вот он пришел, у него все плохо в жизни. Там на работе плохо, там плохо, всем плохо.
И мы, ой, давайте и... сопельки вытру, ой, ты мой хороший,
вот, да,
бедненький.
Ну, вот на самом деле вот иногда это требуется. Иногда, конечно, может быть, требуется и сказать, слушай, ну ладно, ты там это, нюнь, ты не распускай. Но вот это такое мужское отношение женщины к мужчине, особенно жены к мужу, вызывает то, что муж закрывается. Сказать, ну, хорошо, я понял, тебе я слабый не нужен. Тебе нужен только очень сильный. И это, с одной стороны, более комфорт для женщины, потому что сильно, так сказать, он пытается демонстрировать только свои мужские волевые качества и не жалуется. А с другой стороны, он от него закрылся.
Я понимаю, о чем вы говорите, потому что, ну, как мне кажется, понимаю, мы, женщины, не всегда представляем, как на самом деле не просто мужчине. Потому что фактом того, что он родился на свет мужчины, он всем должен. Он постоянно кому-то что-то должен в этой жизни. Должен заботиться о семье, обеспечивать, добывать. Там, слава богу, сейчас уже не мамонтов, но все равно. А вот поскольку не мамонтов, то где же теперь тогда его мужская идентичность? И он должен ее как-то каким-то образом проявить, найти, там, обнаружить, укрепить и так далее, и так далее. Ну, то есть все время на работу ходить должен и прочее. То есть если женщина, например, не работает, ну, скажем так, это ее выбор. Да, если тем более муж это поддерживает. А если мужчина не работает, то это уже все. Привет, горячий. И вот в этом смысле, да, действительно, быть женщине максимально внимательной, пылинки да. сдувать, стелить соломку там по утрам, да. А вечером принимать с распростертыми да. объятиями и прочее, прочее, это священный долг. Но вот вопрос, связанный именно с жалостью. Почему я на этом заостряю внимание? Ну, я видела, когда вот мужчина дрейфует в сторону истероида. Понимаете, когда со стороны женщины все время вот такая гиперопека. И вот где этот правильный баланс между поддержкой, сочувствием, всепониманием и принятием, и вот той самой жалостью, которая, ну, не знаю, она деморализует, что ли? Ну, вот и унижает?
Нет, просто... а в тот момент, вот ситуация, которую Алла писала, она не унижает мужчину, он, наоборот, в ней очень нуждается. Но обычно очень, ну, я понимаю, что обычно, но часто бывает эта ситуация с мужчинами, которые были в семье, где была только он и мама.
Mm.
И вот и мама оторвала, так сказать, груди, можно сказать, своего этого ребёночка, иногда великовозрастного, иногда даже там за 30, что называется, и передала на руки жене, и он... продолжает, так сказать, как он привык с мамой, он привык с женой, строить такие же отношения, то есть маленького ребенка. Это как раз тогда, когда, кстати, вот как раз нашу тему, в семье не было мужчины, или мужчина был, но забит был женою. То есть жена такая, знаете, супер антисекс-икс, и секс-икс так не выговорил.
Да и не надо.
Мы вас поняли.
Да, вот. И она, так сказать, на своем мужским, женским началом, может, мужской воле мужа подавила. И вот и ребенка тоже своего подавила, мальчика, в конечном счете. То есть она у него мужчину не воспитала. Воспитал такой, знаете, так сказать, холодец. Еще не застывший. Вот, поэтому, и вот он, так сказать, такую ситуацию, он, естественно, придя, создав свою семью новую, он, естественно, таким образом дальше эти отношения, к которым он привык, он, естественно, их продолжает.
Хорошо бы разобраться, безнадежна эта история или все-таки выход есть.
И вот об этом мы поговорим ровно через минуту здесь, в семейном часе, хотя понемногу беседа перетекает в такой день защиты мужчин, но мы очень-очень для нас важно разобраться все-таки, что значит быть мужчиной и что значит быть женщиной.
Давай только анонс еще сделаем, пока мы не ушли на перерыв. У нас 3 февраля, как хорошо знают уже наши слушатели, формат «Светлый вечер офлайн», он продолжается, наша встреча в Амхате имени Горького со священниками, где мы поднимаем самые разные вопросы. У нас там правила свободного микрофона. Все, кто приходит к нам на эти встречи, а вход бесплатный, естественно, по предварительной регистрации, могут задавать свои вопросы насущные по той теме, которую мы поднимаем.
Вот... А тема будет актуальная. Накануне да. Великого Поста с замечательным священником, отцом Стахием Колотвиным, мы поговорим о том, что такое пост и кому он нужен в первую очередь.
В преддверии поста, да. Потому что он приближается, поста, да. Надо к этому как-то отнестись.
Пост – это то, что нужно нам, или это то, что нужно Богу?
Какие ошибки мы чаще всего совершаем во время поста? К чему хорошо было бы подготовиться уже сейчас, как Саня готовит летом, так вот сейчас, да. пока он еще не наступил, морально настроиться.
В общем, приходите 3 февраля, в понедельник поговорим о главных смыслах.
Фома.ру, радиовера.ру – это сайты, где вы найдете баннеры, пройдя по которым, можно будет увидеть ссылку на регистрацию.
Да, а вход бесплатный.
Семейный час. На радио «Вера».